Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова. Я Константин Мацан. Этот час светлого вечера с нами проводит Татьяна Маругова, поэтесса, член Союза писателей России. И мы заговорили уже о вашем пути к вере и в вере. И остановились на том моменте, когда, собственно говоря, после крещения, после такого, скажем, духовного и институционального присоединения к церкви, начался личный путь в Троице Сергиевой Лавре.
10 лет прошло.
Да,
после
10 лет
крещения.
Прошло, всякое бывает.
Да.
Но вот это погружение и знакомство, собственно говоря, уже с церковной жизнью, с ее реалиями, с ее практикой. Чем стало для вас? Что вы увидели, открыли для себя такого, чего никак не ожидали открыть?
Ну, вы знаете, когда ты находишь истину, для тебя, наверное, вот если бы я нашла ее в каких-то там тех книгах, которые я читала ранее, наверное, я бы уже остановилась, выдохнула и сказала: о, вот оно, да, и там продолжала жить точно так же дальше. Но здесь, конечно же, нет. И когда я пришла вот к своему духовному отцу будущему, я тогда не понимала, что он будет мой духовный отец. Просто у меня так много было вот в этой голове, столько вопросов. У меня... Я вообще вот думающий человек. Я вот такие, знаете, списки ему привозила. Я не знаю, как он, бедный, вообще это все выдержал. Но это, конечно, удивительного терпения человек. Он все это вытерпел. И вы представляете, я получала ответы на все вопросы исчерпывающие, и у меня не оставалось больше вот этой дельты. Ничего. То есть все легло. Я вот с этим, представляете, багажом с таким, да, я уже там нахваталась всякого разного. И вот этот человек, да, он спокойно мне разложил все, что, чего, как нужно себя вести, как нужно жить, как нужно, не знаю, относиться к себе, в частности, там, да, к прощению, к тем же самым ценностям, да, основным. Что такое вот в церковном, да, понимании все наши надежды, веру, любовь и так далее. И я вот, знаете, уцепилась за него так, что для меня вообще не было вопроса, для меня вообще не было вот... А возьмите меня в духовные там... У меня вообще, понимаете, я снесла все, то есть я поняла, ну, наконец-то, вот здесь вот уже истина. Ну, и он научил, что нужно ходить в храм, что нужно причащаться, нужно исповедоваться, нужно делать то-то, то-то, то-то.
А вот тут очень интересный момент. Есть такой стереотип у верующих, что верующий человек – это человек... остановившийся. Я понимаю, что вы сейчас говорите не об этом, но это может прозвучать так, что ну все, истину я нашла или нашел, теперь можно успокоиться, так вот как-то забронзоветь и дальше по жизни к спасению идти. А путь сомнений, вопросов продолжается.
Вот самое главное как раз началось после. Вот абсолютно правильный, вот это вы очень хорошо сказали. Ты истину-то нашел, но внутри этой истины там столько всего, и тут начинается самое интересное. Конечно, это не статичное состояние, это 100%, потому что все самое сложное, все самое такое перипетийное уже начинается потом, когда ты начинаешь работать над своей душой, когда ты, ну, сначала я пыталась вытряхнуть все, то есть я думала, вот я сейчас все это запишу, все это принесу, все это расскажу, и все, и тут начнется жизнь спокойно. Но вы же понимаете, злой дух-то, он же не дремлет, тот, который в колодце не утопил. Вы поймите, что тот, кто не расстрелял, тот, кто в колодце не утопил, тот начнет тебя, можно так скажу грубо, извините, мочить просто по жизни. Вот даже пусть я литератор, нельзя, но иногда такие слова, они, ну, очень хорошо подходят. И, конечно же, я столкнулась со многими вещами, да, и в церкви, и среди друзей, и вот в своей семье было очень много таких вот моментов, которые с болью, с кровью.
А семья как-то реагировала настороженно на воцерковление?
Я расскажу. Значит, дело в том, что мой муж очень восторженно воспринял мой приход в церковь, потому что, представляете, вот такая спесивая, такая взбалмошная, такая вечно там своего требует, да.
А вдруг... сейчас станет послушной.
Да, теперь. Сейчас станет
женой.
Женой, да. Вы знаете, все так и стало, да. Ну, понимаете, мне же надо было рассказать. Я читала Анна Златоуста, как у него очень хорошо. Я все грамотно все сделала. Я почитала, написано было. Мы тогда жили, ну, не очень там с хорошим достатком. Ну, было так сложно. Вот я прочитала Анны Златоуста, что, оказывается, благосостояние семьи у него прям написано, зависит от мира между мужем и женой. Что вот если все у нас покладисто, все там правильно строится, то и все во всем остальном тоже будет порядок. И вы знаете, сработало. Просто вот четко сработало. Анна Златоуст. Я немножко стала свою спесь, но я, конечно, была виновата, я была не права, я, конечно, капризная была такая девушка, и даже от мужа убегала, было такое у нас в истории, что там уезжала в другую страну, вот так вот вредничала, да, думала, все уйду там и так далее. В свое время меня тоже церковь остановила, когда я хотела развестись. Но это уже я где-то рассказывала, поэтому мы это оставим. Вот. Ну и вдруг эта женщина становится совершенно другой. Я помню, как мой муж благодарил моего духовного отца. Он как-то приезжал к нам, ну, будучи в Москве в гости, заезжал. Он говорил, спасибо за Таню, спасибо вообще, что так все круто, здорово получилось. Но враг-то, понимаете, он опять не дремлет, да. И, наверное, слабым звеном оказался уже он. И если я взялась крепко за то, чтобы, ну, стать лучше, да, стать вот, вот эти вот истины, не как теорию, да, и они у меня были не как теория, то есть я их, у меня вера была такая действенная. Я понимаю, что вера без дел мертва, то есть что нужно? Не вот это вот там где-то прочитала, а я старалась там и у мужа где-то крылья вырастить, да, и там вот сделать так, что все-таки я из ребра, да, я это поняла в конце концов. И как-то я старалась, чтобы мир была, любовь, и никогда не было там никаких, знаете, у меня даже скандалов-то с мужем вообще не было. Я вообще не знаю, что это такое. На самом деле зря. Наверное, надо было немножко все-таки скандалить впоследствии.
Ну, не знаю.
Ну, вы знаете, вот я по своему опыту вам говорю, вот по церковному и не по церковному, потому что все закончилось тем, что моя семья разрушилась, и у него сейчас совсем другой интерес, и женщина, ну, очень совсем, вот, совсем другая. Но она, правда, моложе меня намного, да, так как он разбогател, да, на Златоуст очень... Неслыханно просто. Вот. Ну, так вот у меня получилось в жизни.
Разбогатеть, да? По Иоанну Златоусту —
это круто.
Это должно стать мемом, мне
да,
кажется.
Да, вы знаете, я аз есмь свидетель. Я вот ну, я только так, потому что как только я изменилась и стала вести себя так, просто я вот из этой семьи своей, я создала такую, вы знаете, настоящую маленькую церковь. То есть я настолько старалась, я корову завела, мы живем за городом. То есть у меня у мужа были продукты хорошие, там, у меня погреб, я варила варенье. То есть, ну, мало того, что я была помощницей во всех вопросах, там, и в рабочих каких-то, и в стройках, во всем, что мы делали, то все-таки я вот этот уют создавала всеми силами. Ну, вы понимаете, ну, ничего не помогло. Семья все-таки развалилась, но причиной, наверное, послужила... Вот я часто задаю этот вопрос духовному отцу, и даже, знаете, с некой обидой немножко, я вам честно признаюсь.
На
ну, как
кого?
Же... Вот,
на Бога?
На Бога нельзя обижаться, но вот...
Тогда на кого это обида?
Вот я вам сейчас скажу. Вот у меня сейчас на самом деле есть вот этот кризис веры, да? То есть, ну я же такая умница и красавица, я же все сделала правильно, да? Я же стала жить так, как написано, я же все выполняла. Ну почему же меня так вот... Ну почему это со мной случилось? И на самом деле вот сегодня я не могу сказать, что я его преодолела. Это та самая борьба, да, которая вот происходит на уровне человеческой души. И для меня очень много вопросов. И когда вот, например, я своему духовному отцу говорю, ну почему, как так случилось? Ведь я так старалась. Он говорит, Татьяна, не надо спрашивать, за что. Здесь не за что. Здесь вот как раз я-то была под таким духовным руководством, что мне шею намылили бы так, если бы я что-то, например, не так сделала, да? Тем более у нас духовник такой земной. Я, ну, не буду говорить конкретно, но там земные вещи. То есть семья есть семья, муж есть муж, мужчина есть мужчина, женщина есть... Там не было никаких у нас таких вот поучений, знаете, там вот ограничений, каких-то там гипер, там засунули в ящик. Нет, все было так и по-мирски нормально, и не по-мирски. Но случилось то, что случилось. Но он сказал, не нужно думать за что, думать для чего. Вот я вот сейчас вот после развода несколько лет вот все думаю для чего.
Но смотрите, у вас же все-таки не все так разрушилось. У вас вырос сын. Насколько я понимаю, он вырос церковным человеком, несмотря на то, что уже взрослый, уже институт закончил, и все равно остается в церкви, что далеко не всегда бывает в семьях, где родители пришли к вере вот в первом поколении, первое поколение христиан после советских.
Вот я об этом, как раз я к этому и пришла. Вы знаете, анализируя всю эту ситуацию, да, вот я пришла к тому, что самое главное, наверное, сегодня то, что вот вырос нормальный, хороший, благочестивый ребенок. И то, что он и подьяконом является, то, что он служит, то, что он, слава Богу, старается не пропускать богослужение, он знает, что такое праздник, он знает, что такое воскресный день. И вот по отношению ко мне, да, вот в этой даже ситуации сложнейшей, да, с мужем, когда все это произошло, он встал на слабую сторону, да, он защитил маму, за это и пострадал, отец от него отрекся. Понимаете, он назвал его религиозным фанатиком, и, ну, извините, что это, но это правда, да, я считаю, что я имею право это сказать, и не только мой муж, еще и его родители сказали, что вы вот религиозные фанатики, и вот вы поэтому в жизни так все неправильно сделали. То есть получается, что мне вменили в вину веру, понимаете? Вот но... это, конечно, очень-очень больно.
Но это же на самом деле замечательно, вроде как по...
по Евангелию, да,
по
наверное,
Евангелию,
да.
По заповедям блаженств все замечательно просто.
Ну, вы знаете, по-женски это очень незамечательно. По-женски это очень трудно. И эту боль вот преодолеть, это очень тяжело. И сегодня, вот, знаете, я иногда даже думаю и поделюсь с этим, вот этим с вами, я поделюсь, что мне иногда не хочется быть такой хорошей, какой я вот всегда старалась быть, да. Но я, вернее, даже не то, что старалась, я была такой. Это было искренне, от сердца. Потому что в результате меня все равно мордой по асфальту прокатили. Ну, простите, что так грубо, но я так чувствую. И мне иногда кажется, вот сейчас мы были в епархии, у нас был недавно епархиальный концерт, который я вела, к нам каждый год приезжают артисты «Голос» вот в епархию. И я даже, вы знаете...
Какую епархию, давайте уточним.
Да, вот сейчас мой духовный отец из лаврского монаха, к которому я пришла вот очень давно, там почти 20 лет назад, он сейчас епископ Георгиевский Просковейский Гедеон, у него кафедра.
И вот для меня... Ставропольский край.
Ставропольский край, да. Для меня сейчас это тоже мой дом. Я туда езжу как домой. Я с большим удовольствием бываю там. И, в общем-то, участвую во всех мероприятиях, во всех событиях, которые там происходят. Вот, ну, это можно отдельно, да, об этом даже поговорить. И я вот даже поставила вот этот вот вопрос. Я, когда вот у нас был такой застолье, нужно было сказать какой-то тост, мы все время что-то обязательно говорим. Я говорю, что вы знаете, говорю, наверное, нужно выпить, извините, за молитву мытаря. Все-таки нужно вот быть мытарем. Вот в этой жизни. А когда ты вот так стараешься вот это фарисействовать, всю букву закона соблюдать, вот для меня, например, я поняла, это было не очень, наверное, даже полезно. Хотя, вы знаете, я сейчас, вот жизнь — это путь, это преодоление. Вот я сейчас на этом пути. Может быть, я приду к вам когда-нибудь, позовете меня там, не знаю, через год, через два, и, может быть, я по-другому что-то.
На пути, вы имеете в виду от фарисея
к мытарю? Понимание этого, понимание. Вот я сейчас прохожу это, вот мои стихи об этом. Вот я могу даже вот зачитать вам. Когда вот я начинаю переживать это все вот переваривать, как это случилось, я могу написать такие вещи. Вот, например, «Я не могу предать Христа. Хоть слезы горькие Иова я утираю, но уста не знают имени иного. Любви его мне не предать, и ей равной никогда не будет. И слез, что проливала мать за сына, отданного людям, предать себя я не могу. Мой выбор был однажды сделан. Бессмертие нынче на кону. И я пред миром в платье белом».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Маругова, член Союза писателей России, поэтесса, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вы упомянули этот кризис веры, и мне кажется, вы в своем последующем ответе даже дали на него ответ на этот кризис. Вот это вот, это не кризис, когда сомневаешься, есть Бог или нет.
Нет.
Это обратная ситуация. Ты когда точно знаешь, что Бог есть, и Христос есть путь истинная жизнь, и кризис — это вопрос, а как мне за ним идти? Как
форма.
На практике мне сейчас это воплощать? Как жить по Евангелию? И вот то, что вы сказали про, про мытаря, про стремление к этой молитве, к этому состоянию себя, мытарям, Господи, будь милостив ко мне грешному, вот, наверное, это в каком-то смысле и есть универсальный, точный и очень трудный для исполнения ответ на, вот, на тот вопрос, который вы задаете. А вот ваша жизнь в епархии, ваше участие в этой деятельности, насколько, во-первых, что там происходит, Какие встречи вы переживаете, и что в этом опыте вас вдохновляет и поддерживает? Расскажите об этом.
Вы знаете, я очень уважаю своего духовного отца не только за тот, у нас эти знания, да, духовные, которые он дает. Мне очень нравится, что наш владыка, он все-таки думает о человеке, о его душе. Например, у нас при епархии духовно-патриотический лагерь, да, и вот он думает об этих детях не только вот в контексте, что они должны научиться молиться, что они должны, там, знаете, на службах стоять. Вот, например, у нас каждый год приезжает артисты, голос, у нас есть концерты, у нас есть такие благотворители, которые привозят какие-то там, не знаю, самокаты, велосипеды, то есть занимаются спортивным развитием детей, и потанцевать они могут, и попеть они могут. Это вот что касается вот этого отношения. Я очень это приветствую и считаю, что все, наверное, руководители церковные должны думать, тогда человеку в церкви внутри будет хорошо, тогда он не будет искать ничего другого нигде, и не у него не будет вопросов. Вот наши дети, да, которые сейчас в этом лагере, Радугу духовно-патриотическом, они вырастут, им попробуют кто-нибудь сказать, что ой, у вас там в церкви это все замерло, там статично. Нет, они скажут, ну как это так? У нас же были артисты, мы пели, выступали, у нас там казачьи какие-то были мероприятия и так далее. То есть эти дети никогда уже никуда не свернут. Это огромное дело, вот дело воспитания детей. Что касается мероприятий каких-то еще дополнительных, вот, например, в рамках визита нашего владыки я всегда посещаю с ним на пасхальной неделе тюрьмы. Не тюрьмы, у нас там зоны. Все-таки Кавказ, там большое количество зон. И это тут очень...
Колонии.
Колонии, да, да, колонии. Там они разные. Я была и на в обычной колонии, например, женской. Это очень, конечно, это самое сложное, когда посещаешь женскую колонию. Я была там и не один раз. И встречаешься с этими женщинами, они что-то рассказывают, что-то говорят. И почему он посещает? Потому что в каждой колонии сейчас есть храм, везде есть богослужение. И вы представляете, когда архиерей приезжает, поздравляет, он же привозит им подарки, они ждут его. Вы знаете, как они плачут, какие слезы умиления. Он их причащает, эти заключенные причащаются архиерея. Это, конечно, удивительное событие. Всегда вот там настоящая пасхальная радость чувствуется. И это очень большое спасибо вот и нашему государству, то, что все это так с церковью совместно идет такая работа, да, что люди имеют возможность спасения вот в этих вот заведениях. И там происходят вообще очень интересные встречи. Я не буду говорить, где это, что, я не имею права, но просто дают такой вот, ну, просто это интересно для человека, для души человеческой. Вот, например, в одной из колоний там находится архимандрит, да, который взял вину за своего родственника, и там огромный срок, да, этот архимандрит фактически умирает, потому что там, ну, уже и болезни какие-то. То есть вот ты видишь вот этих людей, живых святых. Понимаете, там в колонии находятся живые святые. И ведь, понимаете, заключенные, которые там, они же не понимают, что это архимандрит или нет. Он же подвергается всем тем страданиям, которым подвергается то, что ему задавали этот вопрос. Знаете, как вот к вам относятся? То есть, казалось бы, другие заключенные, да, там же разного рода люди, они должны думать, ну как же, он же не виноват, он же взял вину чужого человека. Что вы? Для них нет разницы. Нет, но он несет свое послушание. Он был одним, по-моему, из инициаторов строительства храма именно в этой колонии. Он является там старостой. И вы представляете, какое у него там, какое миссионерство, когда вот этих заключенных он приводит к вере. Он, конечно же, им очень помогает. Конечно, удивительные вещи происходят вот на этих...
Но именно ваш духовник, как вы рассказывали, благословил вас печатать ваши стихи. То есть, собственно, благословил вас на служение словом. Что вообще-то довольно страшная штука. Вот как вы почувствовали какое-то изменение внутреннего состояния? Одно дело, когда ты просто пишешь стихи, и тут вдруг это некая миссия, некие обязательства моральные, которых раньше не было, которые раньше было только самовыражение. И вдруг вам нужно все время еще думать о том, как это отзовется на тех людях, которые это все прочитают.
Вы знаете, я не думаю о том, как это отзовется, потому что у меня есть благословение. Да? То есть я рассказывала уже не в одной передаче, но если нужно, я повторю, да, для слушателей, которые, может, никогда не слышали это. Да, действительно, я приносила свои стихи только ему и никому их не показывала, потому что, понимаете, вот мои стихи - это фактически дневниковые записи. Вы не найдете такой поэзии практически, где я села и ах, вот напишу-ка я сегодня, как солнце встало. У меня таких стихов нету. Мои стихи Вот если вы почитаете, загляните на мой сайт, у меня есть сайт, есть Инстаграм, Фейсбук, я тоже все, я соцсети использую для того, что я вот, ну, хочу познакомить читателя с моей поэзией. Вы увидите, что там везде, там каждая строчка идет духовный поиск, там каждая строчка — это переживание, это страдание, это боль, это преодоление, это поиск. То есть вы понимаете, это, ну, практически праздности там, ну, мало. Ну, меня, кстати, даже в этом иногда обвиняют. Но я так понимаю, что, наверное, я, может быть, сейчас это прозвучит гордо, но простите меня за это, и слушатели, и ведущие. Вот это, наверное, тоже миссия, потому что сегодня очень много поэзии, сегодня настолько напичкано, ну, как сказать, у нас литературный пласт такой, да, такой багаж, что чего у нас вообще только нет, да, и прекрасных рифм, и прекрасных стихов, и прекрасные авторы, а у меня, наверное, это всю жизнь. И что вообще я делаю, да, вот сейчас у меня на выходе 8-й сборник стихотворений, который называется «Белые дни». Вот я даже очень рада, что я могу об этом сообщить, рассказать, да, что вот сейчас мы уже в печати, выходим, скоро будет презентация этого сборника. И мы пришли к тому, что мы рассказали о том, вот моя редактор Татьяна Евгеньевна Никольская, доцент литературного института, очень ей благодарна за помощь, потому что она и моя такая звезда, то есть она помогает мне, и ошибок каких-то не сотворить, что нужно, она исправляет, помогает мне очень, благодарю ее. И ведь вот эти стихи в основном я беру из своих дневников. У меня там есть дневник, я сажусь записывать какие-то свои переживания, какие-то свои чаяния. Я сначала пишу в прозе какое-то количество, потом начинаю писать в стихах. И пишу практически без помарок. Вот если когда-нибудь туда, в эти дневники, кто-нибудь заглянет, я пишу текстом. И потом уже, когда я начинаю редактировать, я могу что-то подкорректировать. Поэтому каждый стих, это практически каждый, это запись, это дневниковая запись. Вот эти белые дни, когда я открываю эти белые листы. Вот сейчас я этот лист переверну и что-то еще запишу, что я запишу. И, наверное, вы знаете, помните, как у Лермонтова рассказчик о Печорине, когда говорит, он такую фразу: «История души человеческой, хотя бы самой малой, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа». Да? А я скажу, что в истории души и есть история народа. Вот. И вот это вот то, что я делаю, это есть история души. Но я не всегда, знаете, меня иногда пытаются подловить в Фейсбуке там или где-то, что у тебя что, кто-то появился, а что любовь, а что там то, а что это. Ну, я, конечно, хитрю и не всегда выкладываю стихи именно, вы знаете, в их хронологии, потому что не очень, конечно, приятно, когда за тобой так пристально следят, да, что там в твоей жизни происходит. Конечно, я иногда хитрю и какие-то ранние стихи, например, сейчас выкладываю, которые раньше где не выкладывались, ну, а люди там пишут в директ, что, чего. Ну, об этом я уже тоже предупреждаю, что это не хронология. И я думаю, что именно как история души это очень интересно.
Но
и это...
Вы же еще осваиваете, насколько я понимаю, сейчас новую форму подачи. У вас вот недавно вышел клип с песней на ваши стихи. И вообще вот эта новая тема визуализации поэзии, насколько это важно?
Да, это сегодня, вообще мы живем сегодня в таком мире, когда, вот я это поняла, да, что для того, чтобы человека, чтобы обратить внимание человека на то, что ты делаешь, недостаточно написать плоский стих, его, ну, написать на бумаге недостаточно. И я придумала, наверное, кто-то до меня это что-то делал, и я знаю, что есть попытки вот... У вас был, по-моему, Маша Ватутина, Анна Аркатова, это вот поэтесса Ватутина, по-моему, была у вас на радио «Вера». Эти девочки, ну, эти поэтессы, ну, нельзя так сказать, девочки, эти поэтессы, они вышли на сцену, на театральную, стали, как вот, знаете, с драматической такой вот составляющей свои стихи. Полоскова, которая под музыку читает, да, но я, правда, ну, не очень знакома с ее поэзией, но я знакома с тем, с той подачей. А я придумала нечто другое, да, для того, чтобы меня читали, я делаю красивые фотографии, и такой, знаете, это такой хитрый ход с моей стороны, потому что так просто читать не будут, а когда видят красивую женщину, да, ухоженную, там, а что у нее что в голове еще есть, и тут вот, да, читают. И это такая моя, знаете, уловка, визуализация, да, сначала фотография, а потом мы пошли дальше. Вот действительно, да, мы записали клип. Сначала о клипе, или давайте сначала о новой работе, я расскажу, над чем мы работаем, а в конце я расскажу о клипе. И вот у меня есть друзья, такая режиссер Наталья Постовалова, она ученица учебной студии Хотиненко, и мы сейчас придумали с ней новый способ подачи поэзии. Вот вы представляете, поэзия из плоской превращается в многокодовую, да, много кодов. Текст, музыка, и потом идет визуализация. Мы создаем маленькие шедевры, маленькое кино, представляете, минутное. Там взгляд, жест, эмоция. И вот это все вместе, представляете, текст, музыка, картинка. И вот такие вот, вот я думаю, ну, может быть, я просто люблю то, что я делаю, что это будут маленькие шедевры. И, кстати, я принесла к вам один из стихотворений, одно из стихотворений, оно о любви, о вот этой вечной проблеме быть или не быть, да, женщине согрешить, не согрешить и так далее. Это вообще вот наша тема. Я предлагаю вам его послушать. Вот оно будет именно визуализировано с помощью вот такого вот художественного фильма. Я считаю, что получилось очень красиво.
Нелепость. Все одна нелепость. Ошибки, скрепы у судьбы. Они всегда как неизбежность. Как слуги верные беды. Я в полночь. Как сова на ветке. Дыханье мира сторожу, в блокноте делаю пометки. Чужого ль мужа увожу? Да, какова? Рыдай и кайся, ищи пощады, но не жди. И кружит тень в звуках вальса, и вздох, и выдох из груди. Но не было сильнее финала, его писала на крови. В росе предутренне лежала, в саду у изгнанной любви.
Вот вы сказали, что сотрудничаете с студией Хотиненко. И, насколько я понимаю, клип, который был презентован по каналу «Спас», тоже снят с их помощью.
Да, мне очень приятно, что вот Наталья Постовалова, она заинтересовалась, и у нее возникла картинка, она мне предложила вот такую вот идею, да, это Владимир, хлеб, вот этот хлеб, представляете, который вот в этом клипе, который на «Спасе» смогли увидеть, ну, мне очень жаль, что увидели не полностью, всего лишь два куплета вошло, а самые красивые там, ну, не самые красивые, там возле храма люди, ну, в общем, просто не получилось по времени.
Ради самого красивого зрители должны потрудиться сами и найти в интернете.
Найти в интернете, да, я просто призываю заглянуть на мой канал в Ютубе, да, найти и посмотреть. И она предложила вот эту картинку, и мы прошли путь, благословил это все, мы, конечно, мой духовный отец, потом мы получили благословение правящего архиерея, потом мы получили...
Владимирская епархия, да.
Да, Владимирская епархия. И нам помогал благочинный монастыря, вот, кому принадлежит храм Спаса на... Ой, не Спаса, а Покрова на Нерли, все время путаю Покрова на Нерли. И вот мы создали такую красивую... Вообще мы создали образ России. Пусть он, может быть, знаете, нас иногда обвиняют, говорят, что вот это вот уже этого нет, этого какой-то все сюрреалистично, вот этого нет. На самом деле образ есть. Это Россия, это хлеб, это вера, это люди, это Христос. И мы вот все вот это попытались отразить вот и в этой песне, в этом клипе. Я с большим удовольствием предлагаю всем его послушать.
А исполняет, если я правильно понимаю, Валентина Бирюкова, финалистка шоу «Голос».
На Первом канале, да.
Давайте послушаем. Я благодарю нашу сегодняшнюю гостью, Татьяну Маругову, член Союза писателей России, поэтесса и очень интересный собеседник. Сегодня была с нами в программе «Светлый вечер». В студии также была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан, а мы слушаем песню под названием «Песня вольная». Стихи и музыка Татьяны Маруговой.
Ой, долинушка моя дольная, песня ты моя, песня вольная, улетела вдаль голубинушкой, заплелась печалью судьбинушкой, улетела вдаль голубинушкой, заплелась печалью судьбинушкой. Ой, ты жизнь моя одинокая, чернобровая, черноокая, я одна стою средь вольных валей, обнимаю Русь всей душой своей. Я одна стою средь вольных валей, обнимаю Русь всей душой своей. Обнимаю Русь необъятную, солью осолю с невозвратною. Упаду я в Русь мелким зернышком, прорасту, пробьюсь снова к солнышку. Упаду я в Русь мелким зернышком, прорасту, пробьюсь снова к солнышку. И раскину ветви свободные, там найдут покой люди добрые, и укроются, Бога призовут, Господу Христу славу воздадут. И укроются, Бога призовут, Господу Христу славу воздадут. Ой, ты, Русь моя, воля вольная, ты, краса моя, растишь себе свои зернышки, чтоб светила Русь миру солнышком. Ты растишь себе свои зернышки, чтоб светила Русь миру солнышком.
Светлый вечер. На радио «Вера».